Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Далее «Под сенью Ялтинского храма». О жизни старой церковной Ялты рассказывает сотрудница Ялтинского историко-литературного музея Анна Николаевна Гаранкина. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова. В цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Сущность вечной жизни, а отсюда и цель ее, состоит в нравственном совершенстве. Блаженство и святость праведников, с христианской точки зрения, таким образом, понятия неотделимые одно от другого. Таким образом, все дело спасения представляется в следующем виде. Человек здесь на земле трудится, работает над собой, созидает в себе Царство Божие, и через это теперь же начинает мало-помалу делаться причастником вечной жизни, насколько он имеет сил и способности для этого причастия. После того, как злое начало будет окончательно изгнано, в век грядущий человек, наконец, увидит Бога лицом к лицу, будет пользоваться вечной жизнью во всей ее бесконечной полноте. Нравственное обновление человека таким образом существенно связано с вечным спасением. Последнее — не особое какое-нибудь действие, не получение чего-нибудь нового, а только совершенное раскрытие, осуществление тех начал, которые заложены и развиты были человеком в настоящей жизни. Как пишет преподобный Макарий Великий, «Потусторонность вечной жизни — только кажущаяся. Христианин еще здесь на земле должен считать себя гражданином небесным, еще здесь на земле должен начать вечную жизнь, чтобы, насколько возможно, здесь же предначать и вечное блаженство. Следовательно, если спрашивать о существе вечной жизни со стороны душевного состояния человека, живущего ей, то сущность ее, источник присущего ей вечного блаженства, будет заключаться в святости. Человек потому будет вечно блаженствовать, что он, человек, будет святым и в общении со всесвятым Богом. Итак, душа может и должна еще здесь приобщиться к вечной жизни. Для этого надо почувствовать вкус к ней и ревностно искать ее доступными нам путями, помня, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 17.
В эфире программа «Благовещение».
Под сенью Ялтинского храма. о жизни старой церковной Ялты рассказывает Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. Передача вторая. Сегодня Анна Николаевна вспоминает о своей первой встрече со святым епископом Лукой Войно-Ясенецким, по приглашению которого ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, будущий настоятель Ялтинского Александра Невского собора, приехал служить в Крым.
Я помню очень хорошо, потому что меня готовили к ней. Бабушка моя была очень строгих правил. Она была из знатного дворянского рода, воспитывалась в очень строгих таких правилах. И она считала, что должно быть не только уважение ребенка к священнослужителям, к религии, но к таким, как владыка Лука, потому что она знала его очень близко и очень любила и уважала, и она старалась как-то во мне... В ребенке это уважение воспитать было трудно. Я не знала этого человека, но рассказами как-то мне все время говорили, что такой, что это очень хороший врач, что он очень добрый человек, что он очень много делал для нашей семьи, что я должна это помнить. Ну, это ребенок, что я должна? Должна для ребенка слово «должна» пятилетнего, знаете как. Ну, ехали, и мне главное было, что мы едем в Ялту, там есть море, там есть пальмы, выросшие вот в болотах Полесья, и в холоде в жутком. Я не могла представить, что где-то светит очень яркое солнце, есть море и Ялта, которая дедушка перед... Раньше мы остались с бабушкой. С мамой в Шацке, а дедушка поехал, потому что владыка Лука пригласил, он поехал к нему на встречу, на беседу, они долго не виделись, после долгой разлуки он поехал. И я как сейчас помню, когда он приехал, мы бегали с детьми, вот такой был там огромное такое поле, и пасли лошадей, мы там бегали, гоняли. Тут идет дедушка с деревянным чемоданчиком малым, сбитым из фанеры, подрясники, и он меня увидел, я к нему побежала. И первое спросили, мы едем или не едем, а я не видела поезда еще. И мне главное было ехать, и он сказал, да, мы едем, обязательно едем, и там есть море. И это все он рассказывал нам. Тут на этом поле собрались дети, которые никак не могли понять, что же такое море. И тогда дедушка говорил, вот это озеро, светись, еще одно озеро, только ему конца нет, и мы думали, что нужно сложить все эти озера, и будет море. И когда... Мы ехали, мне, конечно, то, что говорила мне бабушка про владыку Луку, мне как-то вылетало, мне нужно было скорее видеть море. Ну, и мы приехали в Симферополь, за нами приехала вот эта злополучная победа. Потом столько грязи связали с этой машиной, со святителем Лукой, с владыкой Лукой, что больно читать. Вот, и мы приехали на госпитальную, сейчас это улица Курчатова. Дом не сохранился, где было епархиальное управление, где была квартира Луки. Это двухэтажный был домик рядом с собором, Свято-Троицким собором кафедральным, где служил владыка Лука. Ему было удобно очень, его вели, это было 5 минут ходьбы от собора. Там сейчас на месте этого дома стоит часовенка в память святителя Луки.
Пение у гроба Твоего, угодниче Божий, не умолкающе во днех, блаженно успение Твоего, мнози бо ведях у Тя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного Твоего отечеся, совершите соборные моления о душе Твоей, восходящие в горни обители Отечества Небесного, воспевая и поя Богу, аллилуйя!
Аллилуйя! Еще так интересно сложилась судьба, что когда я уже училась в институте в Симферополе, я жила на квартире на этой же улице через дом от дома святителя Луки. И в этом доме еще жил отец Виталий Карвовский, это секретарь епархии, который потом стал крестным моей дочери. И мы все студентами бегали туда. Он был очень добрый, гостеприимный человек, особенно матушка Мария. И нас, студентов, подкармливали. Это было всегда, мне говорили, мы идем на обед к отцу Виталию, когда заканчивалась стипендия, не было денег. И так как-то интересно, то есть через столько лет я как бы вернулась в этот дом, в это гостеприимство. И вот когда мы приехали, нас встретила еще на вокзале Евгения Павловна Лейквельд, отец Виталий. Отец Виталий был секретарем епархии, а Евгения Павловна Лейквельд была его личным секретарем. Это были его глаза, его в какой-то степени и душа, потому что она переписывала все его проповеди, она переписывала его дух, душу и тело. Вот этот труд богословский. Она была очень порядочным человеком, она была немка. И когда после войны депортировали огромное количество татар, греков и немцев, армян из Крыма, то она была в списках, которые подлежали депортации. И только особой просьбой владыки Луки, он редко просил, очень редко просил, и просил всегда не за себя, а только за людей, которые были ему дороги и близки, он мог унизиться, а так никогда за себя он не просил. И он попросил, ее оставили. Вот, и нас встретили, мы приехали. Ну, я уже говорила об этом, что разочарование было огромно. Я увидела старого, больного, очень больного человека, очень, правда, высокого, мне показалось, и величественно полного. Домашних таких тогда были такие боты, прощай, молодость, из войлока. Вот эти боты были на ногах, очень скромный подрясник, очень ветхий. Вот это не было из-за скупости, хочу еще раз подчеркнуть, потому что человек был необычайной доброты. Ведь все знают, это признанный факт, что сталинская премия, за исключением совершенно небольшой суммы, была вся отправлена в фонд детям, сиротам войны. И это не был шаг того, чтобы показать, ну вот, какой я благотворительный. Вот. Нет, это было зов души и непреложный закон души. Отдавать все тем, кто в этом нуждается. Он считал, не имею права иметь то, чего не имеют другие, тем более обездоленные дети после войны. То есть у него личных дорогих вещей не было никогда в жизни. Никогда. Я в этой квартире провела много лет, в квартире святителя Луки своего детства. Я не видела там ни одной дорогой вещи. Он же был лауреатом Сталинской премии. Он был правящим архиереем. Это были большие деньги, большой оклад. Но вот лично у него не было ничего. Не было одежды дорогой, красивой. Не было каких-то украшений в доме, там дорогих ваз, каких-то картин, чего-то такого дорогого. Было очень все предельно скромно, предельно. Родственники пользовались, конечно, его деньгами, его добротой. Они жили на втором этаже, их было очень много. Вот, и сейчас многие из них пишут. Дети, наверное, и внуки их пишут, мемуары. Но она любила их все равно. Он их очень любил, и все, что давал им, давало щедро. И дача, о которой пишут в Соволовске, была дача. Это даже было смешно. Это была не дача. Это была такая маленькая татарская хатка, послевоенная. Там была только тишина и покой, и сад. Конечно, владыка там получал отдых от трудов. И не столько от трудов, сколько от бесконечной этой советской суеты вокруг храма, бесконечных донесений, бесконечных ответов, бесконечных приемов уполномоченных, всего этого. И я опять возвращаюсь к тому, как же я увидела. Поэтому я, конечно, разочаровалась. Единственное, я подошла под благословение, потому что это было неукоснительно, так нас воспитывали, всех детей священников так воспитывали. И скорее мне надо было, конечно, бежать куда-то во двор, потому что там я видела уже компанию каких-то детей, что мне было совершенно неинтересно. Знаете, вот мне часто говорят, а вот хронологию какую-то спрашивают, еще что-то. Знаете, я этого ничего не помню, не знаю. Для меня было потом важно, вот жизнь моя, мое отношение к этому человеку детское. И любовь детская была. А детская любовь, это самая большая все-таки любовь. Она бескорыстная, она наивная. И для меня это было все равно, что он владыка. Он был человек, который меня любил, который любил мою семью, который нам помогал очень материально, который делал мне подарки. А что для ребенка? Вот у меня фотография, я вам показывала, где я у себя в Ялте, кукла у меня. Эта кукла была мне куплена на деньги, которые владыка Лука, только мы приехали. Он видел, что я уже места себе не нахожу. И он говорит: «О, Евгения Павловна, вот вам деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в универмаг, купите ребенку игрушки». У меня не было игрушек тогда. Мы жили очень скудно. Игрушки были, дедушка разрисовал, бабушка шила сляпа куклы, дедушка их рисовал. Это были игрушки. А тут сумма показалась огромной мне, потому что на нее купили потрясающую куклу, книжки. Понимаете, вот меня, вот говорят, сохранилось. Но кто знал, что вот все так говорят? Да если бы знал, наверное. Да нет, это же ломались игрушки, и они выбрасывались, как у все дети. Потом кукла была у меня такая, которая игрался весь двор уже, а тогда кукол-то не было. И как эта кукла быстро, конечно, очень, ну, претерпела всевозможные изменения после своего магазинного вида. Но у меня единственное сохранилось... Обезьяна с оторванными, правда, руками. Она просто уцелела, не знаю, каким чудом. Пластмассовая обезьяна есть, которая когда-то в очередной приезд. Ну, мне давал деньги только владыка Лука. А потом я без всякой Евгении Павловны уже ходила в магазин, потому что я была очень самостоятельным ребенком. Жизнь семьи священников так в основном приучала детей.
О своей первой встрече со святым епископом Лукой Войно-Ясенецким рассказывала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Нигда скорбетями» в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова и фрагменты из акафиста святителя Луки Симферопольскому и Крымскому. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла воспоминаний Анны Николаевны Гаранкиной «Под сенью Ялтинского храма».
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о повести Антона Чехова «Палата номер 6», где, как мне кажется, в крайней степени выразилась путаница понятий, характерных вообще для всего его творчества, которое он попытался выразить здесь максимально отстраненно. Недаром же эта повесть – одно из немногих его произведений, где повествование определяется комментарием, напрямую не участвующего в действии закадрового повествователя, через мнение которого Чехов пытается разрешить неразрешимую коллизию, возникшую на пересечении безумий двух главных героев. Безумия эти порождены чисто религиозными категориями – смертью и бессмертием, деятельностью или бездеятельностью, осмысленностью или неосмысленностью существования, и все это в объединяющей все перечисленное человеческой душе. Показательно, однако, что разрешение этих религиозных по своей сути вопросов оба героя пробуют разрешить при помощи чисто прагматических соображений, голым, так сказать, напряжением ума. Но беда еще и в том, что ум у обоих раздвоен. В особенности это касается доктора Рагина, и он это даже в какой-то степени осознает. В то время как сердце его носится посреди Вселенной, ум осознает несовершенство жизни земной. Взаимозависимость двух этих разрозненных частей, которые одновременно умещаются в его голове и вместе с тем друг с другом не соприкасаются, равно как и возможность связать их воедино собственной личностной волей, ему как-то не приходит в голову. Вместо него это, правда, без особого успеха, пытается сделать Громов. Но об этом несколько позже. А пока закончим о Рагине. «Под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книг, — пишет Чехов, — он бросает взгляд на свое прошлое и настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что и в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся с охлажденной землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте. Быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми. Кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго наложенной повязки. Быть может, больные играют в карты с сиделкой и пьют водку. Он знает, что в палате номер 6 за решетками Никита колотит больных, и что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню. Конец цитаты. Связать воедино эти разрозненные бытовые частности и состояние охлаждающейся Вселенной можно, но только осмыслив свою собственную душу как связующее между ними звено. Ибо душа одновременно может проникать и в то, и в другое, и даже разрешить противоречия между ними в будущей загробной жизни. Однако в том-то и дело, что вопрос о бессмертии человеческой души Рагин решает для себя отрицательно, предпочитая бессмертию души бессмертию ума, вследствие чего, далее цитата, «грубое мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен?» — думает он. «Зачем мозговые центры извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, вовсе не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божественным умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Обмен веществ, но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия. Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, есть все-таки сознание и воля. В процессах же равно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинство, может утешать себя тем, что тело его со временем будет жить в траве, в камне, в жабе. Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодную дорогая скрипка. Конец цитаты. Несколько забегая вперед, скажу, что и его будущий оппонент Громов, помешавшийся на идее всеобщей, воспринятой естественно, что вообще типично для героев Чехова, в чисто человеческих критериях справедливости, по-видимому, споря с Рагиным, на самом деле тоже разделяет его веру во все ту же преобразующую силу человеческого ума. «Какая бы великолепная заря не освещала нашу жизнь, как заведенный твердит Рагин, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму». «О бессмертие?» — спрашивает Громов. И далее излагает свою версию бессмертия, почти не отличающуюся от версии на этот счет Рагина. Далее текст Чехова. «Вы не верите? Ну, а я верю. У Достоевского или Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум». Конец цитаты. Воистину, разговор двух сумасшедших. И что едва ли не курьезней всего в истории их болезней, оба они помешались на уме. Недаром они так прекрасно с полуслова понимают друг друга. И недаром последняя из приведенных нами реплик Громова приводит Рагина почти в восторг. Цитирую. «Хорошо сказано», — проговорил Андрей Ефимович, улыбаясь от удовольствия. «Это хорошо, что вы так веруете. Вы мыслящий и вдумчивый человек. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек». Конец цитаты. И хотя далее Громов страстно опровергает мысль Рагина об игнорировании реальной жизни, которой тот, если называть вещи своими именами, предпочитает бесплотные тени, порожденные блужданиями ума. Однако буквально минуту спустя, после слов о жажде реальной деятельной жизни, у него прорывается нечто по-настоящему свойственное его натуре. Цитирую. «Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди. Я слышу голоса, музыку. И кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы». Конец цитаты. Конечно, мечтания эти ни на чем не основаны, как ни на чем, кроме вычитанных из книг гуманистических идеалов, ни на чем не основана была жизнь Громова до его поступления в сумасшедший дом, что неоднократно и весьма иронически отмечено у Чехова. «Его всегда тянуло к людям», — пишет он, — «но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только черную и белую, не признавая никаких оттенков. Человечество делилось у него на честных и подлецов, середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен. И несколько ранее говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем бывало не заговоришь с ним, он все сводит к одному. В городе скучно и душно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием. Подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами. Нужны школа, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил. Нужно, чтобы общество сознало себя и ужаснулось. Конец цитаты. Далее, как мы увидим, Громов тем же нервным тенором будет обличать и бездействие Рагина. Но что же делает он сам для реализации, так сказать, своей программы в жизнь? а то же самое, что и его оппонент. Превозмогая отвращение, служит судебным приставом, а остальное время предается или переживаемой в одиночку ипохондрии, или уже упоминаемому запойному чтению. Читал он очень много, отмечает Чехов. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги. И по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение его было одной из его болезненных привычек, так как он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадалось ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Далее многозначительные замечания повествователя. «Дома у себя он читал всегда лежа». Конец цитаты. Рагин, тот хотя бы читает, сидя за столом. Интересно, что и этого философствующего флегматика после чтения посещают мысли, близкие Громовским. И сколько бы ни утешал он себя тем, что все в мире вздор, бессмысленность и суета, далее цитата, скорбь и чувства, похожие на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это должно быть от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает, «Я служу вредному делу и получаю жалование от людей, которых обманываю. Я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, а только частица необходимого социального зла. Все уездные чиновники вредны и даром получают жалование. Значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я 200 лет позже, я был бы другим». И опять многозначительная добавка автора. Когда бьет 3 часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется. Конец цитаты. Дело, конечно, не в том, есть ли смысл в окружающей жизни или нет. Дело в том, видит ли смысл в ней сам человек. Этот смысл явственен для человека, просвещенного истиной Божией, нашедшей исчерпывающее выражение в Евангелии. Но ни один, ни другой герой к нему давно не прикасались. И хотя, как мы видели, Рагин, подсознательно признавая наличие в человеке бессмертной души, отсюда неосознаваемое им самим сравнение с собственной, переставшей ощущать присутствие Бога души с дорогой разбившейся скрипкой, от которой остался только футляр, то есть неодушевленное присутствием души тела, одновременно отвергает и столь популярную, очевидно, уже тогда, идею реинкарнации, что, хотя в какой-то мере, может утешить безнадежно глупого человека. Но тем тяжелее это для мыслящего, но мыслящего впустую Рагина. Воистину, жизнь невыносима, если твое собственное существование, равно как и существование вокруг тебя Вселенной, не одушевлено божественным дыханием. Трудно славить жизнь, не признавая ее творением Бога-Вседержителя. Жизнь рассыпается на какие-то осколки, становятся не нужны ни душа, ни жизнь, ни размышления о том и другом, ни даже тяжелеющий под бременем этих размышлений ум. Недаром же не только Громов, но и Рагин испытывает почти постоянный страх перед бессмысленностью существования в мире. Громов пробует спастись от него в темном подвале. Что же касается Рагина, то он отстраняется от него так. Цитирую. «Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка». И далее в том же роде. Добавлю еще, что подобной и даже более острой чувствительностью на окружающее отличается его оппонент, от малейшего внешнего раздражителя, повергающийся в истерику. Удивительно ли, что после всего они оказываются в одной палате для сумасшедших? Думаю, нет ничего удивительного в этом, даже для по своему обыкновению все-таки остающегося в стороне от своих героев Чехова. Но тогда для читателя тем более остается неразрешенным вопрос, возникающий при чтении палаты номер 6. Вправду ли болен попавший в приют для душевнобольных доктор Рагин, или же все-таки здоров? Для меня однозначно болен. болен так же, как страдающий манией преследования бывший судебный пристав Громов. Более того, оба они больны той же болезнью, что и все общество времен Чехова. И хотя симптомы и диагнозы у всех у них разные, но болезнь одна – безбожие. Понимает ли это Чехов? Скорее всего, понимает, иначе не написал бы этой повести. Но понимает, очевидно, не до конца, ибо истоки болезни его героев, судя по всему, до конца и непонятны, и не ясны. Он склонен выводить их и из предпосылок социальных, и экзистенциальных, и, пожалуй, из невротически-сексуальных, но только не религиозных. И пресловутые, успевшие уже набить оскому его современникам ссылки на безвременье, а ведь это, напомню, годы правления отнюдь не худших русских самодержцев Александра III и Николая II, на несправедливую социальную действительность и даже на экзистенциального свойства непонимания между мыслящими и немыслящими индивидами, здесь ничего не значит, потому что даже и без учета всего перечисленного, жизнь, не имеющая точно обозначенного выхода в вечность, представляет из себя замкнутый и к тому же погруженный в беспросветную тьму круг, внутри которого, несмотря на наивозвышеннейшие мечты выхода за его пределы, опошатся и автор, и порожденные его воображением персонажи. Что, впрочем, отчасти понимают и они сами. Отсюда и признание, которое почти в самом конце жизни озвучивает доктор Рагин. «Болезнь моя в том, — говорит он, — что за 20 лет я нашел в городе только одного умного человека, да и тот сумасшедший. И далее. Я просто попал в заколдованный круг, из которого нет выхода». Конец цитаты. По причине неразличения этого выхода даже на пороге смерти, описанной, кстати, в понятиях медицинской симптоматики, Рагин не испытывает потребности в бессмертии. «Сначала он чувствовал потрясающий озноб и тошноту», — пишет Чехов. «Что-то отвратительное, как казалось, проникало во все тело, даже в пальцы. Потянуло от желудка к голове и залило ему глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимович понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть?» Но бессмертие, то есть, другими словами, Бога, ему не хотелось, и он думал только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него. Потом баба протянула к нему руку с заказным письмом, сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимович забылся навеки. Конец цитаты. Из довольно большого моего опыта общения с умирающими мне досконально известно, что в преддверии смерти к любому человеку, даже к самому отъявленному атеисту, приходят или пугающие душу демоны, или утешающие ее ангелы. Но доктора Рагина автор не сподобляет видеть ни тех, ни других. Он, разделяющий, хотя и не полностью, скептицизм своего героя насчет бессмертия, помимо этих прекрасных оленей, пронесшихся в мозгу умирающего, ничего не может ему дать. В подобном же материалистическом духе описывается смерть героев и других чеховских произведений. Об этих смертях мы будем говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
С
святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь празднует память святого священномученика Анатолия, митрополита Одесского. 23 января 1938 года он принял мученическую кончину в лагере в республике Коми. Для меня особое знакомство с ним состоялось тогда, когда я узнал, что он находился в Бутырской тюрьме в 1936 году.
Васька, вот мы знаем, что владыка Анатолий до перевода в Бутырскую тюрьму содержался в Киевской тюрьме. Что послужило поводом перевода его в Бутырскую тюрьму?
Да, действительно, казалось бы, достаточно было заключения в Киеве. Тем более, что киевская тюрьма также славилась строгостью своего режима. Но в планах НКВД была фабрикация какого-то фантастического дела для того, чтобы обвинить его в антисоветской работе, для того, чтобы нанести урон нашей церкви. С приписыванием того, что владыка Анатолий, митрополит православный, вступил в сношение с Ватиканом, хочет возродить унию православия с Римом и перейти в католичество. Несмотря на все пытки, угрозы и давление, владыка не соглашается с этим, и вот всячески обрабатывая его в Киеве, его привозят в Москву, пытаясь еще повлиять на него и добиться необходимых для следователей данных.
Батюшка, но это была же неправда, потому что владыка встречался с этим католическим ксензом как с частным лицом.
У них была встреча, связанная с библиотекой этого человека. Наши новомученики проявляли очень большую твердость и мудрость, поскольку, казалось бы, это вопрос одного человека, признает он свою вину или нет. А на самом деле это вопрос церкви, потому что если бы владыка согласился признать такое обвинение, это бы послужило началом новых гонений на церковь. Потому что тогда стали бы создавать на бумаге организацию, связанную с этим делом, и пострадало бы много людей.
Организацию, действующую против советской власти?
Да, поскольку коварность прошедших гонений 20 века заключалась в том, что редко обвиняли человека непосредственно в верности Христу, а пытались его деятельность изобразить как деятельность, направленную против государства, против нашего народа.
Батюшка, что нам известно о жизни митрополита Анатолия?
Будущий владыка Андрей Григорьевич Грисюк родился в 1880 году в семье уездного казначея, однако пошел по духовному ведомству, закончил духовное училище, Киевскую духовную семинарию, академию. Тогда будущий владыка проявился как ученый, как церковный историк. Его труд, исторический очерк сирийского монашества, получил очень высокую оценку. Этим вопросом он продолжал интересоваться и будучи епископом, и находясь в заключении.
Интересно отметить, что владыку Анатолия сравнивали с выдающимся церковным историком Василием Васильевичем Болотовым. Настолько значимы были его труды.
Будучи священномученик, после окончания духовной школы, преподавал в Киевской духовной академии несколько лет, в Московской духовной академии, и затем он возглавил Казанскую духовную академию уже в качестве ректора, епископа, и на этом посту он потрудился 8 лет, начиная с 1913 года. Мы знаем, что после революции в 18 году духовные школы были закрыты.
Как мы знаем, Казанская духовная академия просуществовала до 1921 года. Она была закрыта позже всех других. Как владыке Анатолию удавалось так долго сохранять это духовное учебное заведение?
Ну, здесь, наверное, влияли его молитвы, а также то, что это духовное заведение было оформлено как частное. И таким образом они смогли просуществовать до 1921 года, пока органы не закрыли духовную академию и не арестовали владыку.
Батюшка, а что нам известно о личности владыки Анатолия?
Святитель Анатолий для своей паствы был щитом и ограждением. По воспоминаниям современников, клириков и близких к нему людей, это был человек редких духовных качеств. Он был мягким, сердечным, очень добрым. Удивляли его смирение и простота. Жил он очень скромно, шел всегда, опустив глаза и сосредоточенно молился. Вообще владыка всегда был очень спокоен, сохранял мир души, много молился. У него было все просто, проникновенно, и молитва его, как свеча, предстояла перед Богом.
Часто сотрудники НКВД, вызывая владыку на допрос, являлись в храм во время службы. И, несмотря на свой мягкий характер, владыка Анатолий не подчинялся им и покидал храм только по окончании службы.
Владыка исполнял различные послушания в тех местах, куда направляла его церковь. После заключения в 20-х годах он возглавлял различные кафедры, и последней была Одесская кафедра, где он и был арестован. После заключения в Киевской и в Бутырской тюрьме, когда не смогли добиться от него необходимых для НКВД показаний, он был направлен в Ухто-Печорский лагерь в республику Коми. Несмотря на ухудшающееся физическое состояние, возраст, болезни, ему приходилось там тяжело трудиться. Он потерял зрение и был уже совсем немощным.
Батюшка, а владыку Анатолия кто-нибудь поддерживал в этот сложный период его жизни?
Помогала ему его сестра Раиса Григорьевна. Перед самой кончиной мучители пришли с требованием отдать Евангелие и нательный крест. Евангелие силы отняли, но когда хотели сорвать нательный крест, святой священномученик возвысил свой голос, изо всех сил перевернулся на грудь и, держа обеими руками нательный крест, предал свою святую душу Богу.
То есть владыка Анатолий предпочел умереть, нежели снять с себя крест?
Вот это, казалось бы, внешнее движение, оно выражает всю его жизнь, как крепко он держался за крест Христов и как он старался соблюдать и сохранять православную веру.
Батюшка, а в каких случаях мы молимся владыке Анатолию?
Мы призываем в молитвы святого священномученика Анатолия, митрополита Одесского, веруя в то, что он предстательствует пред Господом за тех христиан, которым еще предстоит, быть может, запечатлеть свою верность Христу исповедничеством и мученичеством. Святой священномученич Анатолий, моли Бога о нас.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали вам житие священномученика Анатолия, митрополита Одесского. У нас в гостях был священник Константин Кобелев, клирик храма святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Учительницы. Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили. Эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читает еле-еле, словно толстовский Филиппок, по складам. — Чему вы удивляетесь? — спросили учительницы. — Дети давно же книжек не раскрывают. Теперь с утра до вечера телевизор да магнитофон. Во-вторых, меня попросили не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более. Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции. Один побежал — стал зайцем, другой пополз — стал змеей, третий замахал передними конечностями и полетел, четвертый поднялся на задние лапы — стал человеком. Но вообще все животные вышли из воды, это надо запомнить. По поводу происхождения видов я даже не возражал. Ну, такое вероисповедание у людей, что тут поделаешь? А с водой какая-то неурядица получилась. Как же, спрашиваю, крокодилы там разные, черепахи. Древние животные рождаются на земле и только потом лезут в воду. Вы, говорит, что, биолог? Нет. Тогда не задавайте псевдонаучных вопросов. Я больше не задавал. Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Великой Америки, которая разгромила фашистов. А оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложил рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто по восточному, кем был в прежней жизни и что ожидает меня в жизни будущей. Этих тоже не о чем было спрашивать. Определили мне занимать окна, уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много. И уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори. Иной раз окна растягивались на целый день. Однажды, в конце такого дня, директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было «Смутное время». Отвечаю, что рассказывал о смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троица Сергиева Лавра, как ее келарь Авраамий Полицын плавал туда-сюда через Москва-реку, замеряя противоборствующие русские полки. А на уроке физики «Подъемная сила»? Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы. А на уроке литературы «Снежная королева»? Эта сказка, говорю, христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании. Историю и физику мне простили, поскольку я просто ввел дополнительную информацию, что методическими указаниями не запрещается. А с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет. В каких, спрашивает, методичках расписано насчет христианского духа сказки «Снежная королева»? Это, отвечаю, так видно невооруженным глазом. Они пристали. Подаваем методичку. Без методички никак нельзя. И отстранили меня от занятий. Вспомнились мне тогда слова апостола Павла. «А учить жене не позволяю, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины, вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание методичек из поколения в поколение прививается мальчикам, боярских детей, поди в семилетнем возрасте, отнимали от мамок и нянек и передавали войско, где начиналось мужское воспитание. Вот и вырастали великие полководцы, спасители Отечества. Да и просто нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Ведь именно ответственность, пожалуй, является главным отличительным качеством мужчины. А то дожили. Военные министры один за другим жалуются, что армию разоряют, и что делать в таковом случае они не ведают. Указаний ждут. Хорошо еще, литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям. А ведь Андерсона и зовут-то Ганс Христиан. И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.